ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद्भागवतम् песнь 5 глава 6 Ришабхадева покидает свое тело. Текст 12, он также написан в прозе, поэтому маленький, я прочитаю сам. Аям аватаро раджасо пулута кайвальё паши кшанартха. Перевод. Люди века Кали целиком находятся во власти гун, страсти и невежества. И Господь Ришабхадева пришел на землю для того, чтобы вызволить их из плена майя. Комментарий Шрилы Прабхупады. Признаки Кали-юги описываются во 2 главе 12 песни Шримад-Бхагаватам. Там предсказано, как будут вести себя падшие люди этого века. Лаваньям кеша дхаранам. Они будут отращивать длинные волосы, думая, что это очень красиво, либо вырывать их, как это делают джайнисты. Они откажутся от элементарных правил гигиены и не будут даже полоскать рот после еды. Джайнисты называют Господа Ришабхадева своим первоучителем. Однако настоящими последователями Ришабхадевы они станут лишь в том случае, если будут прислушиваться к его наставлениям. Эти наставления, которые Ришабхадева дал своим 100 сыновьям, объясняем, как освободиться от плена майя, приводятся в 5 главе этой песни. И те, кто неукоснительно следует этим наставлениям, непременно вырвутся из плена майя и вернутся домой к Богу. Верному последователю Ришабхадевы освободиться от материального рабства не составит труда. Господь Ришабхадева для того и пришел в этот мир, чтобы спасти падшие души Кали-юги. Ом агьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурм милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манабиштам стапитам ина бутале своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпа турбьяща крипа синбубья эвача патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Люди века Кали целиком находятся во власти гун, страсти и невежества, и Господь Ришабхадева пришел на землю для того, чтобы вызволить их из плена майи. Эта глава называется «Ришабхадев покидает свое тело». Здесь немного говорилось о предыдущих стихах, о истинных последователях Ришабхадевы и о его псевдопоследователях. В частности, здесь приводился так называемый в пример этот царь Архат, который стал последователем внешнего поведения Ришабхадева. То есть внешнее поведение было весьма необычно. То есть он принял образ жизни Авадхуты. Авадхута – это личности, которая не следует никаким социальным нормам, ограничениям. То есть он ходил обнаженный, с длинными волосами, вел себя так очень странно. Вот. В конце концов мы знаем, что он вообще брел, не разбирая дороги, зашел в какой-то лес, и там, значит, в лесу начался пожар, он сгорел вместе с этим пожаром, и все, кто с этим лесом, вернее, все, кто были в этом лесу, жители, живые существа, они получили освобождение, потому что там находился Верховный Господь в этом необычном облике. Вот. И был такой царь Архат, который, услышав поведение этого Ришабхадева, стал следовать внешне его примеру. Прабхупада в одном из стихов говорит, что современные, так сказать, все эти неформалы, то есть в те времена Прабхупады это были хиппи, сейчас у нас какие-то другие всякие, так сказать, субкультуры молодежные, но так или иначе они в той или иной степени этот дух как бы наследуют. Вот, это, говорит, такие последователи внешние последователи Ришабхадева. То есть они думают, что через тамагуну какую-то там, через какие-то наркотики, алкоголь, что-то еще, вот, через такое вот внешнее эпатирование публики, создание какого-то такого необычного образа, имиджа, можно чего-то там достичь. То есть им кажется, что вот через погружение, особое погружение в невежество, можно достичь какого-то там трансцендентного состояния. Вот. Это те, кто внешне пытается имитировать такой очень необычный, так сказать, хиповский вид, что называется, Ришабхадева. Но он ходил такой действительно тоже, не обращая внимания на все эти условности, и хиппи были такими же. Вот. Но он говорит далее о истинных последователях Ришабхадева. Он говорит, что истинными последователями его они смогут стать только тогда, когда они станут не просто имитировать его такой очень экзотический вид, а когда они начнут следовать его наставлениям. И наставления его были о другом. Вот. И это совершенно другая песня уже. Вот. То есть он говорит, что вот джайнисты считают себя последователями Ришабхадевы, хотя, в принципе, там нет никакого понятия ни о Боге, вообще ни о чем. Вот есть какая-то определенная культура, но она является псевдорелигией по своей сути, потому что там нет основополагающей цели бхакти, то есть это развитие любви к Кришне, и процесс совершенно другой. Вот. То есть это люди, которые пытаются, вроде даже в какой-то степени, они пытаются даже каким-то некоторым внутренним наставлением следовать определенным правилам чистоты, ненасилия и так далее. Вот. Но мы знаем, что сами по себе регулирующие принципы, если им пытаться следовать без практики бхакти, то люди не смогут им стабильно следовать. Потому что сами по себе регулирующие принципы, они вторичные, так они бхакти не дают. Они просто помогают человеку удерживать в какой-то степени гуну благости, в которой легче практиковать бхакти. Вот, и поэтому люди, которые просто пытаются следовать регулирующим принципам, вот, не следуя бхакти, как правило, не очень в них тверды. Независимо от того, что они, эти джайнисты, одевают какую-то марлевую повязку на лицо, чтобы, не дай бог, не вдохнуть какое-нибудь там насекомое или еще там что-то. Вот с этой метелкой ходят, метут перед собой дорогу. То есть они пытаются избежать насилия, и при этом они пытаются избежать внешнего насилия. При этом они совершенно не понимают того, что они совершают внутреннее насилие, над самим собой причем. То есть, когда живое существо занимается чем угодно, кроме служения Кришне, это форма насилия над душой. Шрила Прабхупада однозначно определяет насилие в одном из комментариев к Бхагавадгите, когда там пишутся различные качества. Вот он говорит, что не насилие – это давать людям Бога, то есть давать человеку понятие, что он слуга Бога, и нужно этот процесс как-то активизировать. Он говорит, а насилие – это не давать душе Бога, то есть сознательно ли, несознательно ли, скрывать от души этот вот процесс бхакти, потому что процесс бхакти – это единственный мостик, который связывает нас с Богом. Вот, мы знаем, что йога – это не просто йога, йога – это лестница. Вот в этой лестнице, значит, есть определенные ступени, и мы знаем, что начальными ступенями являются, допустим, там карма, гьяна, там тхьяна. Вот, а бхакти – это вершина этой ступени. Вот, и даже если человек встал на лестницу йоги, но по каким-то причинам не стал бхактой, то есть до ступени не поднялся, то все равно вот эта йога, она, скажем, до конца свою функцию не выполняет. То есть все равно живое существо с Кришной не контактирует. Или контактирует с ним очень опосредованно, через всякие там разные вот эти вот мантры ом, там, или какие-то такие вот немножко имперсональные понятия, там, что Бог это нечто такое-то абстрактное. То есть это полной йоги, скажем так, окончательного, что называется, замыкания контакта не происходит. Вот, поэтому йога – это лестница, но на лестнице есть ряд ступеней. Если человек не доходит до бхакти, это означает, что его процесс не полон, так или иначе, все равно ему это последнее слово нужно сказать. Вот, и поэтому те, кто внешне, может быть, скажем, там, пытаются какого-то насилия избежать, но при этом внутренне совершают насилие сами над собой, скажем, закрывает себя абсолютную истину или, скажем, проповедует что-то другое. Вот фактически они не являются последователями Ришабхадевы. Вот, следовать по стопам учителя или ачарьи обозначает пытаться понять его наставление. Не внешне имитировать, а пытаться понять наставление. Вот. И главная причина, которая, конечно же, мешает людям и понять какие-то вещи, и практиковать какие-то вещи. Это влияние этих двух низших гун, страсти и невежества, то, о чем здесь в стихе и говорится, что люди века Кали целиком находятся во власти гун, страсти и невежества. Это не позволяет им правильно понять какие-то вещи, это не позволяет им правильно практиковать определенные вещи. Потому что страсти и невежества очень сильно ограничивают и привязывают живое существо к материальному миру. И поэтому человек меряет все концепции, все принципы, все правила, все цели в связи с материальной жизнью. В связи с этим, если я нахожусь в страсти и невежестве, духовная жизнь кажется мне бессмысленной. Вот, то есть я никак не могу понять существование какой-то трансцендентной высшей личности. И если так, значит я не могу понять, зачем нужны какие-то определенные правила и предписания, которые ограничивают мою как раз страсть и невежество. Вот, то есть человек видит в этом угрозу своему вкусу, там, как бы содержание жизни современного человека – это наслаждение чувств. То есть наслаждение чувств для него равно счастью. То есть он такую формулу для себя выдал, что наслаждение чувств – это равно счастье. Вот наслаждение чувств обычно вот в невежестве и страсти вот такое. Вот. И когда он видит, допустим, преданных людей, которые серьезно практикуют духовную жизнь, он видит в них определенную угрозу. Угрозу своим ценностям, своим целям. Поэтому большинство людей этого мира воспринимают преданных негативно, потому что они чувствуют в них совсем другой призыв. Даже преданный еще рта не открыл. Вот. А человек уже чувствует какое-то настроение особое, что это люди в другую сторону какую-то двигаются. Это вот какая-то невидимая угроза. Если я вижу бандита, вот, он даже еще, может быть, даже и пистолет не достал. Вот, уже сама по себе его физиономия, она мне говорит о том, что от него ничего хорошего ждать не приходится. Вот точно так же, когда люди, пропитанные очень сильно духом невежества и страсти, только видят преданного, они уже сразу понимают, все, что он скажет, все, что он сделает, это будет против их материальных интересов, против страсти и невежества. Поэтому многие на таком интуитивном уровне даже шарахаются. Что это? А, Кришна? Нет, все. Как бы. Вот, то есть это потому что угроза их вот этому образу жизни, их целям, их образу жизни. Вот, поэтому проповедь достаточно осложняется в Кали-югу. Не то чтобы идеи трудные. Идеи преданного служения, они не трудные. Вот, все и так уже являются преданными, только не Кришны, а, допустим, материальные энергии. Вот, у всех есть идея о том, что нужно предаться. Вот, только предаться материальным делам, семье, работе, чему-то там еще. Мужу предаться, жене предаться, или еще там какой-то идее предаться. То есть все преданные. Вот, и чем больше ты, чем более ты чистый преданный той или иной системы, тем больше тебя ценят. Вот, в Японии, если ты будешь работать сверх нормы, все, ты чистый преданный своей компании, вот, и компания заботится о тебе также, вот, и платит тебе потом все. В общем, они полностью, в общем, как Кришна, в какой мере предаешься, в той мере они вознаграждают. То есть полностью та же идея, но проблема только в том, что это все находится во временном поле деятельности, это все связывает душу не с вечным Богом, а с временными структурами, законом кармы. И поэтому все это дает свой эффект лишь на каком-то ограниченном промежутке времени. Вот это не дает, не реализует принцип вечности, который есть в душе. Вот, поэтому идея преданности, идея тому, чтобы чему-то себя посвятить полностью, она не является новой для человека, она уже существует. Мы просто кому себя посвятить? Если мы отождествляем себя с телом, соответственно, мы посвящаем себя каким-то временным физическим структурам. Если мы считаем себя душой, значит, мы ищем убежище для вечной души. И этим вечным убежищем является Кришна в высшем смысле. Вот. Брахман не может быть убежищем для души, потому что Брахман пассивен, отжива активно. Вот. Ей там, собственно, по большому счету нечего делать в этом состоянии Брахмана. Вот. И поэтому главные проблемы – это вот то, что происходит серьезно, недопонимание. И общество в целом на официальном уровне, и на таком, на бытовом, на неофициальном уровне, они очень легко усваивают и понимают вещи, которые вот находятся в пределах невежества и страсти. Они с легкостью вдохновляются всевозможными идеями, которые помогут им осуществить свои цели в духе чувства наслаждения. Поэтому они с радостью воспринимают какие-нибудь новости о какой-нибудь там прибавке или о каком-то улучшении, о каких-то новых льготах. То есть то, что придает какую-то большую возможность чувственного наслаждения. Вот. А преданные с другим посланием. То есть они предлагают как раз эти вещи ограничить, вот, но они ставят другую цель, трансцендентную. А трансцендентная цель правильно понято быть не может быть в невежестве страсти. Поэтому Кришна говорит, глупцы смеются надо мной. То есть они читают и говорят, да что это серьезно, что это ерунда какая-то, просто сказки, там вообще непонятно что. То есть в невежестве страсти они не допускают реальности вот такой трансцендентной личности. Они видят миллион противоречий, всяких разных несостыковок в деяниях Господа, вот, оценивая его с позиции двойственности, с позиции невежества и страсти. Вот, все это осложняет процесс распространение этого послания. Единственное, что его облегчает, это, так сказать, ну, сама воля Верховного Господа в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, вот, который сам, так сказать, пришел в Кали-югу, понимая, что никакие проповедники в Кали-югу без его воли здесь ничего поделать не могут. Вот, то есть его вот это вот непостижимое какое-то настроение милости, когда он, не разбирая вообще, всем дает шанс, всем дает возможность. Вот Кришна в Бхагавад-гите сказала, что это послание Бхагавад-гиты можно сообщать только тем, кто независтлив, вот, те, кто, так сказать, тем, кто более-менее как-то аскетичен, склонен к какой-то культуре. Он говорит, что если человек не склонен к аскетизму, если он завидует мне, если он, так сказать, такой вот, скажем, падший, то ему это послание Бхагавад-гиты сообщать нельзя. Особенно эти вот основные два стиха, где Кришна говорит, думай обо мне, стань моим слугой, поклоняйся мне, выражай мне, значит, почтение, вот, совершай мне эту ягью. Вот. И так, полностью погруженный в меня, ты придешь ко мне, в этом как бы нет никаких сомнений, да, я тебе обещаю это. Вот, предайся мне полностью, оставь все остальное, я освобожу тебя от всех последствий грехов, ничего не бойся. Это два основных послания Бхагавад-гиты. И далее он говорит, что это послание нельзя сообщать людям, которые не воздержаны, не преданы, не завистливы и так далее. Вот такое наставление дает Кришна. И получается так, что, в общем-то, кому его сообщать, потому что в Кали-югу большая часть людей в таком состоянии находится. Вот. Хотя в другом месте он поощряет проповедь, вот, но он поощряет проповедь, он говорит, моим бхактам. То есть людям более-менее склонны. Вот. А наставление Господа Чайтаньи, которое пришло несколько позже, оно как бы прямо противоположно. Я редеха тарикаха Кришна упадеш. Куда бы ты ни пошел, кого бы ты ни увидел, расскажи ему о Кришне. И Кришна упадеш. А в чем Кришна упадеш? А упадеш Кришна, наставление состоит в том, что предайся мне. Вот. То есть кажется, что какое-то противоречие между тем, что говорит Кришна, и тем, что говорит Господь Чайтанья. Но этого противоречия нет. Потому что сейчас этот Кришна Упадеш, послание Кришны, оно завернуто в определенную, скажем так, оболочку. Ему предшествует кое-что, сказать, некоторый такой аперитив, который позволяет переварить Кришна Упадеш, послание. Вот мы знаем, что перед едой что-нибудь такое вот съедает, какой-нибудь аперитивчик, так сказать, что-нибудь такое, стимулирующее аппетит, чтобы дальше все хорошо переваривалось. И Шрила Прабхупада построил программу нашу таким образом. Киртан, лекция, прасад. То есть не просто содержание такое, еще определенная последовательность. Вот. То есть для того, чтобы воспринимать лекцию, допустим, философию, в которой этот упадеш, так сказать, послание сообщается, вот сначала обычно поется что-то, ну, например, там же Радха Мадха или Киртан поется там где-то на воскресной программе. Вот. То есть это вещи, которые и являются для большинства людей, через этот киртан, это не просто святое имя Кришны, через него приходит именно милость Господа Чайтаньи. Это вот его приход необычный. Вот. Он нужен именно для того, чтобы живые существа восприняли то, что сказал Кришна в Бхагавад-гите, иначе они этого не воспримут. Поэтому Прабхупада всегда предварял свои лекции определенным киртаном. И на начальном этапе у него киртан был полчаса, а лекция 15-20 минут. Вот, потом еще киртан получится, вот, потом прасад. То есть в этом есть определенная, так сказать, духовная тактика, именно в такой последовательности. Потому что через этот киртан, через это святое имя, люди могут получить неосознанно, что называется, эту вот некоторую милость Господа Чайтаньи, и благодаря этому они уже могут как-то, так сказать, более-менее адекватно воспринимать послание. Если этого нет, просто, скажем так, дать какую-то философию, даже правильно все ее изобразить, все хорошо. Вот. Но если люди перед этим не получили милость, и даже если не понимают, что такое киртан, даже не просто слушают, если даже не повторяют, они все равно получают определенное сукрити. Лучше, конечно, когда они участвуют в этом, повторяют тоже. Но даже если нет, если они просто свидетели этого, все равно получают некоторое сукрити, и благодаря сукрити они становятся более восприимчивыми к самим идеям бхакти. Вот. Ну и вкус просада в конце уже, как бы сказать, закрепляет их уверенность, что это правильное действие. Вот. То есть они получают все киртан в душу, сказать, лекцию в ум разума, просад в тело, в общем-то, и как-то более-менее все три структуры приходят в углубление, гармоничное состояние. Вот. С точки зрения философии, киртан, кажется, может быть, ну, зачем он нужен? Ну, но в душе он может показаться приятным, таким интересным. Вот что-то такое для эмоций. Лекция для разума, ума, вот, ну, а просад уже, так сказать, для тела. Вот. Если пение было чистым, вот, если лекция была, так сказать, в соответствии с сиддхантой, бескорыстно тоже здесь было подано, если просад был действительно очень хороший, то это, как правило, очень сильно действует на людей. Даже на неосознанном уровне как-то уже начинает меняться их судьба, их мысли, их стремления, все это начинает таким образом действовать. Вот. То есть какого-то такого другого способа, чтобы люди сознательно вырвались из невежества и страсти, в кали-югу не существует. Мы знаем, что сейчас, конечно, есть много разных людей, которые тоже пытаются каким-то образом, какие-то всякие более-менее относительно прогрессивные системы, какие-то благостные техники, проповедуются какой-то здоровый образ жизни и прочее-прочее. Вот. Но, как правило, люди в этом не очень тверды, они пытаются что-то делать, вот. Но материальная природа их постоянно сбрасывает назад. То есть, если мы представим себе вот это вот живое существо с его маленькой свободой, в этом потоке, когда-то мы говорили, вот это индивидуальное сознание, или джива в потоке информации, то есть поток информации снизу из материальной природы идет, и поток информации сверху от Кришны идет. Вот. И живое существо воспринимает, и то, и другое может воспринимать. Но окончательное решение, ну, принимается в уме и разуме. Ум больше связан с чувствами, поэтому он больше подвержен потоку снизу. Вот, информация о чувстве наслаждения идет из материального мира. Ум напитывается ей. А разум тоже, в принципе, принимает это. Ум принять какое-то духовное послание вообще говоря не может, потому что его обязанность – это анализ деятельности чувств, санкалпа-викалпа. Вот. А разум может воспринять послание свыше, которое идет от Кришны, говорит проповедник, или человек читает книгу, что-то такое слышит. Он воспринимает это разумом. И вот здесь, как бы, на стыке ума и разума и происходит определенная борьба, и происходит определенный какой-то выбор, потому что разум ближе к душе, он может воспринять это духовное послание, ум ближе к чувствам, он воспринимает поток информации снизу. И вот здесь происходит, как бы, вот главное место соединения, что разум уже понимает полезность духовного послания, а ум держится за привычные какие-то материальные вещи. И вот в этом, так сказать, противоборстве или в каком-то определенном диалоге ума и разума, там и решается судьба живого существа. Вот. Если разум сумел перетянуть ум, чувства на свою сторону, мы занимаемся духовной практикой, хотя мы, скажем, даже испытываем какие-то определенные, может быть, сложности с контролем чувств, тем не менее. Вот. Если ум перетянул разум живого существа, то человек живет по-прежнему материальной жизнью. Может быть, иногда он вспоминает, говорит, да, там Кришна, что-то такое есть, но вот я пока не в силах, потому что ум и разум победили, вернее, ум и чувства победили, и они, скажем, перетянули живое существо на свою сторону. Где-то так, немножко он в периферии сознания воспринимает, что какая-то духовная цель есть, но решимости следовать ей нет, потому что чувства победили, чувства перекрыли разум. Вот, поэтому это живое существо, оно как бы в таком вот рабстве сидит за решеткой и смотрит через решетку, что где-то там вот есть свет свободы, где-то там свобода, ведь как ходят какие-то живые существа, там бегают, там поехали куда-то сюда, то он никуда не может поехать, то есть оно ограничено. Но оно может это понимать, что есть какая-то свобода, но вот дурные привычки, все это, оно держит живое существо как бы в рабстве, вот в этом каком-то определенном мирке. Вот. И само живое существо, оно не имеет никакой решимости, никакой силы с этим порвать. Даже когда оно уже понимает, что совершенно рабская жизнь. Бежать из рабства, мы знаем, способны немногие. Это требуется уже такое полное отчаяние или высокая решительность, чтобы бежать из рабства. Потому что вот мы знаем, что рабов этих беглых, их ловят, их опять пытаются посадить на цепь. Их пытаются в еще большее рабство закабалить. Вот, поэтому это такое очень рискованное дело. И поэтому же современная цивилизация и Кали заботится о том, чтобы живые существа, будучи его рабами, они чувствовали себя таковыми. То есть он пытается сделать так, чтобы рабство было таким смягченным, чтобы оно было закамуфлировано этим рабством. Поэтому он это рабство камуфлирует под цивилизацию. Если, допустим, мы считаем в былые времена, что наслаждение чувств считалось однозначно показателем рабства, вот, а самыми уважаемыми людьми были те, кто с этим рабством покончили, то есть почему, допустим, в ведическом обществе уважали святых и саньяси, то есть все знали, что это те, кто сумели преодолеть себе тяготение к материальной природе. Все знали, что это личности, которые связаны с Кришной. В личностном аспекте бхакты или в безличном аспекте какие-то там имперсоналисты, мудрецы. Но так или иначе, это личности связаны с абсолютно истиной, с тем или иным аспектом. И поэтому их уважали. Такая была система ценностей. Все знали, что Бог – это вершина всего. Вот. А грешниками считали тех, кто вот, ну, были слишком привязаны к этому материальному миру. Так и культура была трансцендентная. Трансцендентная культура – это культура, которая ставит трансцендентную цель. И людей привлекает прийти к этой цели. Трансценденталисты приходили к ней сразу, так сказать. Обычные люди шли к ней постепенно, через там, карма-канду, потом карма-йогу и так далее. Вот. Но тем не менее, цель была всеобщей, все знали. То есть такая культура была трансцендентная по своей цели. Вот. И все, даже люди, которые наслаждали чувства, понимали, что это какая-то дозированная, так сказать, практика, и нужно от этого постепенно отходить. Этому помогали варны, ашам, люди постепенно к этому шли. Сейчас же живые существа полностью находятся во власти порока, но этого не сознают, потому что Кали делает так, что вот этот вот порок, он приобретает статус культуры, что наслаждение чувств, оно, как сказать, канонизировано полностью, то есть, и оно считается нормой. Вот, то есть мы видим, что эти вещи, они официально пропагандируются, то есть никто не ставит своей целью, не думает о том, как отправить живые существа обратно к Богу. То есть они не обсуждают вопросы, как людям развить какие-то качества святого и так далее. У них нет таких задач. Они обсуждают вопросы, как там, поднять благосостояние людей, там, что-то еще, какие-то вот, такие вот материальные вещи всякие они обсуждают. Вот, то есть, одним словом, как поднять стандарт чувства наслаждения. Вот что они обсуждают. Это их интересует. И люди за ними внимательно следят, как они там, куда деньги тратят, там, что, все эти вещи. Вот, то есть вопрос чувства наслаждения беспокоит людей, а эти слуги народа думают о том, как это чувство наслаждения поднять. Но особенность чувства наслаждения состоит в том, что оно имеет тенденцию постоянно увеличиваться. То есть не то, что вот дайте мне немножко, я этим успокоюсь. Дали мне немножко, вот, я к этому привык, потом говорю еще. То есть это такая тенденция, которая является порочные, все возрастающие, и поэтому, что бы там ни было в материальном мире, люди будут все равно как бы недовольны. Даже когда они удовлетворят свои чувства сполна, и уже чувства их, они просто не способны принять больше, все равно люди будут недовольны. Потому что человек – это не чувство. Человек – это нечто большее, чем чувство. И вот, и как бы он ни пытался удовлетворять свои чувства, поскольку он сам не чувство, а вот эта вот личность внутри, вот, и она остается вечно голодной, то чувства переполнены, люди говорят уже, я наелся до отрыжки, то есть мне это все уже противно, я уже как бы не могу жить этой жизнью, все это уже до мерзения. Вот. Ну, почему тогда чувство наслаждения не сделать тебя счастливым, вот возникает вопрос. Вот. Потому что эта формула, что счастье равно чувство наслаждения, она неверна. Вот. И духовная жизнь, то, что перечеркивает этот знак равно, который поставили люди между чувством наслаждения и счастьем, не равно. Вот. Счастье – это свойство души, это не свойство ума, это не свойство физического тела. Ананда живет в душе, ананды нет в чувствах, ананды нет в уме, в разуме, нигде ее нет, это ананда. Ананда – это свойство души, сат-чит-ананда. Вот. И поэтому люди пребывают в некотором, так сказать, замешательстве. Как же так? Вроде бы вот я получаю все, что нужно для своих чувств, а счастья нет. Потому что счастье, ну, в другой совсем структуре живет. Это свойство и потребность души. Вот. И ничто не может удовлетворить эту потребность в Ананде, кроме чистого духовного продукта. Но проблема состоит в том, что его невозможно оценить быстро. В этом вся сложность. Даже люди, которым хватило разума прийти к духовной жизни, принять эту философию, принять процесс, им хватило разума. Но мы знаем, что переживание Ананды – это очень высокая вещь. То есть она только на очень высоком уровне открывается. Вот. И получается так, что материальное счастье, в принципе, достаточно быстро достижимо. Не так сложно можно его достичь как-то там. В гуне невежества совсем просто, в гуне страсти чуть-чуть посложнее. А вот счастье в гуне благости – оно труднодостижимо, о чем Кришна и сказал, что оно сначала подобно яду, и лишь в конце подобно нектару. Вот. И также там же он в этом стихе дал как бы такой ключ, наметку, от чего же все-таки это счастье так появляется в гуне благости. Он говорит, как там, атма, господи, атма. Атмагьяна Сабхава Джам, кажется, что, если я не ошибаюсь. Очень, короче говоря, на русском переводится как счастье, рожденное из самоосознания. Вот, то есть счастье, которое живое существо получает, открывая свою собственную духовную природу. Вот, то есть это счастье такое вот, невещественное, счастье, которое не из внешних предметов живое существо приобретает. И вполне естественно, что люди не могут этого оценить. И они говорят, ну и что? Что вот этого получаете, что вот этого имеете? Да? Если бы было это действительно так, что вот я открываю там конфету, разворачиваю ее и ем, да? Я сразу чувствую, что вот она сладкая, сразу чувствую. Да? Вот. А мы узнаем, что святое имя, оно тоже сладкое. Но если я повторяю, далеко не всегда эту часть сладости я чувствую. Иногда да, иногда нет, чаще нет. Вот, то есть это за этим все начинается уже философия, что теперь ты должен очищаться, там, пройти какое-то время и так далее, очистить свои мотивы, очистить свою жизнь. И тогда этот вкус ручи, он есть, но мы знаем, что этот вкус ручи, он приходит только тогда, когда человек перестает быть каништхой. То есть на уровне каништхи, нетвердости, он вкус не может пережить. Только когда вот прошла стадия уже анатха-неврити, очищения, и человек стал ништхой, твердым, только после этого наступает ручи, вкус. То есть вкус есть, но он приходит только на определенном этапе и не ниже. А если человек ниже, то у него этого вкуса нет. И поэтому в чем смысл жизни-то каништхи? Каништха в том, что он разумом вроде бы понимает, что какой-то более высокий вкус, но он реально его не чувствует. И поскольку живое существо не может жить без вкуса, то он что? Периодически возвращается к старому вкусу, то есть он падает. Это называется каништха, то есть не твердый. То есть он разум вроде есть, то есть какой-то другой вкус, а поскольку пока еще реально его нет, этого вкуса, а без вкуса жить живо не может, значит она склоняется опять к этому низменному вкусу. А потом опять ему кто-то напоминает, что вот есть высший вкус, он опять вдохновляется, и это состояние каништха. То есть оно связано с этими, что анархи тянут вниз. Вот. И вкус духовной жизни по-настоящему оценить, пережить может только человек, который уже стал ништхой. Вот. Но на начальном этапе мы знаем, что этот вкус, многие хотя бы, так сказать, тень этого вкуса, хоть как это называется, рати бхава абхаз, да, или наоборот, раз, все, короче, мой санскрит пошел на свалку. Вот, одним словом, отблеск этого чувства любви, отблеск этого вкуса, он может присутствовать в самом начале. Почему мы и ценим общение с личностями, которые, как правило, прошли уровень анартха-неврити и обрели этот устойчивый вкус. Именно благодаря общению с ними мы можем его тоже почувствовать. Хотя сами мы осквернены, и мы не можем чувствовать его постоянно, но хотя бы через какое-то кратковременное общение мы хотя бы можем уловить, что какой-то вкус есть, это реальная вещь. Вот, только нужно, так сказать, как-то вот выстроить свою жизнь, чтобы постепенно, очистив свое сердце, к этому вкусу прийти. Вот. Иного, так сказать, может сколько угодно показывать, что тут какой-то вкус, какое-то счастье, но если мы как бы продаем реально фантики, а не конфеты, вот, то хотя фантики красивые, вот, но фантики есть фантики, вот, а вкус есть вкус. Вот. И поэтому должен быть кто-то, кто распространяет вкус. И за что мы ценим чистых личностей? Именно за то, что они, как философски мы все в принципе давно уже поняли, Вот. Но мы можем не ощутить этого вкуса, а они распространяют именно вкус. И в этом ценность, вкусность вот этого самого возвышенного общения. Вот. Мы знаем, что Господь Читания пришел не только что-то, как бы, дать людям святое имя, а Он пришел дать людям вкусное святое имя. Вот. Поэтому одна из его, так сказать, функций – это испытать самому все эти вещи. Вот. И соответствующим образом эффект или сила, скажем так, нашей проповеди, она впрямую будет зависеть от того, насколько мы сами утвердились в духовной жизни, насколько мы сами считаем ее вкусной. Одно дело, когда я рассказываю людям рецепт, другое дело, когда я угощаю людей блюдом. Это разные вещи. У меня вроде очень хороший рецепт. Вообще рецепт, фотография там очень яркая, красивая. И рецепт расписан вообще высший класс. Я говорю, вот рецепт вам. Вот, это одно. Вот. А другое дело, когда я дал человеку вкус, он говорит, слушайте, как это приготовить? Дайте рецепт. Вот когда он попробовал вкус, вот тогда он уже спрашивает рецепт. А если я распространяю рецепт, но не вкус? Люди говорят, ну рецепт вообще хороший рецепт. Вот что-то я попробовал, они говорят, не получилось. Как правило, можно дать идеальный рецепт человеку, но первый блин, как известно, сказать, он не получается. Когда люди сами пытаются по этому рецепту готовить, что-то ускользает. Какой-то элемент ускользает, и что-то у них не получается. Вот. А когда мы угощаем людей блюдом, они говорят, вкусное блюдо, расскажите рецепт. И тут уже совсем другое, так сказать, наступает. Вот, поэтому мы видим, что Прабхупада не только рецепты раздавал, а самим блюдом кормил. То есть он находился на этом уровне вкуса, поэтому проповедь была очень сильно эффективной. Допустим, если человек не находится на этом уровне, его проповедь тоже может быть, но также мы, естественно, ожидаем, что она будет не столь эффективной. Скажем, на лекции в чистом виде клюют какие-то в основном интеллектуалы, то есть люди, которые какую-то философию ищут. Но интеллектуалы – это такие люди, они нужно сначала все понять, только потом попробовать. Вот. Они удовлетворены этой философией. Но интеллектуалов мы видим мало, так сказать. А большинство людей не философы. Вот они уже там на 20-й минуте, у них уже ум там куда-то пошел, они уже забыли философию, о чем тут речь вообще. Вот, поэтому Прабхупада дал такие вот поддерживающие программы. Вот эта лекция, она в середине, вот, а перед этим, так сказать, должен быть хороший какой-то вдохновенный киртан, после этого хороший вкусный просад. Вот, и как-то, так сказать, все это вместе и создает некое, так сказать, позитивное впечатление о духовной жизни. Одним больше привлекаются, другие другим. Но так или иначе, этот вкус как-то, так сказать, должен проникнуть в душу. И вот этот вот, ну хотя бы, так сказать, фрагментарная хоть вспышка этой какой-то вот ананды или хотя бы какого-то высшего вкуса, она должна как-то вот немножко зацепить живое существо. Тогда есть шанс, что живое существо за этот вкус будет бороться, чтобы этот вкус стал постоянным, как-то уже включится разум духовный, уже как-то это будет немножко поддерживать живое существо, контроль чувств. Вот. А без этого вкуса, без этой вот высшей милости, которую принес Господь Читания, вот, сейчас слова Кришны, в принципе, понять никто не может. То есть мы видим, что Бхагавадгиту Кришна рассказал 5000 лет назад, но все эти 5000 лет она, как бы, так сказать, лежала, называется. Вот. Спустя эти 5000 лет пришел Господь Читания и начал петь. Он немного говорил о Бхагавадгите, да? Вот. Начал петь, и с этим стала Бхагавадгита распространяться. То есть почему-то она стала понятна вот людям. Вот люди стали следовать. То есть это происходит именно в связи с тем, что Господь Читания дал эти все вещи. То есть это такой вот комплексный, интересный процесс, где все имеет свое место. И по-настоящему, здесь Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что люди смогут стать последователями Бога, когда они примут именно Его наставление. Вот. А Его наставления, они в принципе так устроены, что все наши три структуры должны получать милость. Вот, и, говорится, тело, которое занимается деятельностью, и речь, и ум, так сказать, все должно быть занято. Вот, и поэтому здесь есть в тело просад, в душу киртан, в ум разум, философия. Вот, и если человек вот таким вот образом живет, что все его и физическое тело, и тонкое тело, и душа, постоянно питаются философией, и вкусом, и эмоциями, тогда человек, в общем-то, находится в процессе, можно сказать. Не просто где-то он там записался и числится, а именно находится в живом процессе. А процесс это обозначает определенные изменения в сторону очищения. Вот, тогда этот вкус приближается с течением времени. Вот. А если человек к процессу не следует, просто является, скажем, таким вот верующим, то есть по-прежнему еще рабом материальной природы, тогда процесс, естественно, затягивается на долгие годы, на долгие жизни. Вот. Поэтому здесь нужно, так сказать, так, понять, насколько непросто практиковать духовную жизнь и распространять ее в Кали-югу. Вот. С другой стороны, если человек связан с миссией Господа Чайтаньи, то все то, что становится невозможным, обычно становится возможным. Сама Чайтанья Чаритамрита начинается с того, что там, ну, там многие вещи говорятся о славе, так сказать, Господа Чайтаньи. Говорится, что по его милости слепые начинают видеть, хромые начинают переходить через горы и что-то еще там такое. То есть обычно невозможные вещи становятся возможными. То есть обычно в Кали-югу духовная жизнь почти невозможна. Мы видим, что Господь, Он приходит и вот называет три юга, приходящие в три эпохи. А Кали-юга отдана материалистам. Вот. Но и бывает такая необычная Кали-юга, когда приходит Господь Чайтанья, и необычное становится обычным. Вот, конечно, кали-южные бхакты, они тоже очень необычные. Люди, которые становятся бхактами в Кали-югу, они тоже очень необычные. Вот, все у них так немножко, так сказать, своеобразно, эксцентрично. Вот, но, тем не менее эти невероятные вещи, они становятся более-менее достижимыми. Вот, поэтому нам нужно, если мы хотим какого-то реального прогресса, то нам нужно как-то, так сказать, быть ближе к этой миссии Господа Чайтаньи, быть занятыми в процессе воспевания, в процессе проповеди, в процессе распространения. Одним словом, миссия Господа Чайтаньи – это распространение, чего бы то связано с Кришной, чего бы то ни было. Одни распространяют Святое Имя, другие распространяют книги, философию, третьи распространяют просад, все что-то распространяют. То есть миссия Господа Чайтаньи – это распространение милости, божественной милости. В книгах философия, в Святом Имени Сам Кришна, в просаде Сам Кришна, что-то надо распространять. Вот если мы что-то распространяем, связанное с Кришной, то можно сказать, что мы находимся в этой миссии. Тогда у нас есть шанс получить милость Господа Чайтаньи, которая является, в принципе, единственной надеждой для Кали-юги. Иначе Кали настолько все хитро устроил, что рабство Кали-юги кажется вполне привлекательным. То есть так он сумел все подать, это все дело, что люди в это рабство добровольно идут. Обычно мы знаем, рабов ловят, их там бьют, там, закабаляют, все, и они думают, какое ужасное рабство, из него бы сбежать. А рабство Кали-юги, оно настолько тонкое, что живые существа чувствуют себя в нем вполне комфортно. То есть можно сказать, что Кали сделал комфортную тюрьму, из которой даже никто уходить не хочет, понимаете? Люди говорят, да что вы вообще, все нормально, что все вообще здорово. То есть эти кандалы, это все, ну, очень привлекательное. И поэтому получается, что рабу трудно доказать, что он раб. Он говорит, да никакой не раб вообще, это вы какие-то рабы, там, какой-то секты вообще непонятно, с промытыми мозгами. А у меня все хорошо, что вы видите, вот мой диван, вот мой телевизор, там, вот мой дом вообще. Какое рабство вообще, я свободный человек. Смотрю, что хочу, там, ем, что хочу, вообще полностью свободно. То есть так действует майя мягко, то есть Кали так все устроил, что рабство здесь непонятно. Конечно, когда вас сажают в концлагерь, там уже понятно все. Вот, но пока я сижу дома, я не понимаю, что какое-то рабство. Да. То есть из этого рабства очень тяжело вырваться из живого существа. Вот, поэтому, чтобы вот эту вот тонкую такую пелену иллюзий пробить в Кали-югу, для этого нужно, конечно, получить хотя бы каплю вот этой вот трансцендентной милости Господа Чайтаньи. Вот, и у нас, так сказать, сейчас вот надвигается марафон Шрилы Прабхупады. Вот, поэтому есть, так сказать, возможность, так сказать, дополнительно поучаствовать людям, которые обычно, скажем, заняты всякими разными другими делами, хотя бы в какой-то степени, частично, поучаствовать в этом процессе распространения послания, книг, чего-то еще, газеты вот скоро еще придут там. Вот. То есть, если есть возможность что-то распространять, надо распространять. Вот. И поскольку в декабре обычно люди готовятся к этому виртуальному празднику, к Новому году, вот, они ищут какие-то там подарки, там, какие-то закупы делают, что-то еще, вот, то мы можем также предложить закупить некоторое количество книг, которое может быть подарком. Если этот подарок не способен оценить ум и тело, душа с течением времени точно оценит. Потому что там находится в этих книгах как раз тот, кого душа ищет. Тот самый всепривлекающий Кришна. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть?
А вот вкус на уровне ручи, на уровне конишни, они сами по природе как бы разные, то есть или на уровне конишни человек немного получает этого вкуса, представление какое-то, и он может уходить. А на уровне ручи он уже постоянный.
Да, именно так. Потому что поскольку настоящий ручь, он после уже ништхи приходит, это тот же вкус, но он стабильный и возрастающий. А на уровне конештхи живое существо, оно тот вкус чувствует, то не чувствует, потому что анархия. Вдохновленный, я вроде бы что-то ощущаю. Потом куда-то все это девается, кажется, что какая-то иллюзия была. Мне говорят, тебя загипнотизировали, вот все, тебя внушили. Вот, а человек на уровне конечки думает, а может, правда внушили, откуда я знаю, что у него нет как бы стабильного этого вкуса. Поэтому это тот же вкус, но на уровне конечки он редкий и не сильный, так фрагментарный. А на уровне после ништхи он является стабильным. То есть что-то такое очень стабильно удерживает живое существо. Ему нравится читать шастры, ему нравится воспевать святое имя. Ему все, что с Кришной, ему все нравится. Ему здорово вот это. Это уже, так сказать, более-менее стабильный вкус.
Вы сказали, Кали-югу, так сказать, Кали так все завуалировал, что находясь в тюрьме, он врачом доволен. А вот я читал о Моисее, и Моисею говорили эти последователи, ты куда нас повел там, в пустыню, прочее, к Богу? Мы там жили у египтян, у нас котлы мясо были и все прочее. Че ты куда нас притащил?
Я не понял, в чем вопрос?
Ну, я имею в виду те же проблемы. Человек просто на уровне удовлетворения чувств, Бог хорошо, но вот чувства мои должны все удовлетворены. Вот так вот было.
И ну, правильно, ну, то есть это не вопрос, а дополнение, да?
Ну, не знаю.
Еще? Если вопроса больше нет, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай.